Глава 5. Отеческая и братская любовь. От Нагорной проповеди до беседы во время Тайной вечери Иисус учил своих последователей более проявлять отеческую любовь, нежели любовь братскую. Братская любовь есть любовь к ближнему, как к самому себе, и этого достаточно для исполнения золотого правила. Отеческая же любовь требует любить своих братьев смертных, как любит вас Иисус. Иисус любит человечество двоякой любовью. Он жил на земле, сочетая в себе две личности, человеческую и божественную. Как Сын Божий, Он любит человека отеческой любовью. Он творец человека, Его вселенский Отец. Как Сын Человеческий, Иисус любит смертных как брат. Он истинно был человеком среди людей. Иисус отнюдь не ждал от своих последователей, что они достигнут невозможного проявления братской любви, но Он ждал от них стремления уподобляться Богу, быть совершенными, как совершен Отец Небесный, что они смогут начать смотреть на человека, как смотрит Бог на свои создания, и, следовательно, смогут любить людей, как любит их Бог, проявят начало любви отеческой. В ходе этих увещеваний 12 апостолов Иисус старался раскрыть это новое понятие об отеческой любви в его связи с определенным эмоциональным настроем, обусловленным многочисленными попытками приспособиться к окружающей среде. Эту важную речь учитель начал, сосредоточив внимание на четырех направлениях веры как прелюдии к последующему изображению своих четырех трансцендентных и верховных проявлений отеческой любви по сравнению с ограниченностью просто любви братской. Сначала он говорил о нищих духом, жаждущих праведности и чистых сердцем. От подобных, обладающих духовной проницательностью смертных, можно ожидать достижения таких уровней божественного самоотвержения, что они становятся способны на поразительные проявления отеческой любви, что даже в скорби у них хватает сил быть милосердными, укреплять мир, терпеть преследования и во всех этих сложнейших ситуациях любить даже недостойное любви человечества отеческой любовью. Отеческая любовь способна достигать уровня самозабвенной преданности, которая неизмеримо превосходит любовь братскую. Вера и любовь этих заповедей блаженства укрепляют нравственные качества характера и создают состояние блаженства. Страх же и гнев ослабляют характер и блаженство разрушают. С упоминания блаженства и начиналась эта важнейшая проповедь. Первое. Блаженны нищие духом, смиренные. Для ребенка блаженство – это удовлетворение сиюминутных желаний. Взрослый же человек готов сеять семена самоотречения с тем, чтобы впоследствии собрать урожай блаженства гораздо большего. Во времена Иисуса и после них состояние блаженства слишком часто связывали с идеей обладания богатством. В истории о фарисее и мытаре, молящихся во храме, один чувствовал себя богатым духом, был эгоистичен, другой же чувствовал себя нищим духом, был смирен. Один был самодоволен, другой был готов к учению и искал правду. Нищие духом стремятся к духовному богатству, к Богу. И подобным искателям истины нет нужды ожидать награду в отдаленном будущем, они награждены уже сейчас. Царство Небесное они находят в своих собственных сердцах и испытывают подобное блаженство уже ныне. Второе. Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. Только те, кто ощущает себя нищими духом, способны алкать праведности. Только смиренные ищут божественные силы и жаждут духовного могущества. Однако чрезвычайно опасно сознательно предаваться духовному посту с тем, чтобы усилить свое стремление к духовным дарам. Физический пост становится опасным через 4-5 дней, когда пропадает всякий интерес к пище. Продолжительный пост, будь то физический или духовный, притупляет чувство голода. Жизнь в праведности – удовольствие, а не долг. Праведность Иисуса – это активная любовь, чувство отеческой и братской привязанности. Это отнюдь не запретительный или сводящийся к приказаниям, типа «ты не должен этого делать» вид праведности. Да и может ли человек желать чего-нибудь запретительного, стремиться чего-то не делать? Научить ребенка этим двум первым заповедям блаженства непросто, однако зрелый ум должен понимать их значение. Третье. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Подлинная кротость не имеет ни малейшего отношения к страху. Скорее, это позиция человека, сотрудничающего с Богом, да будет воля твоя. Она охватывает терпение и сдержанность и побуждает ее несокрушимая вера в подчиненную закону и дружественную вселенную. Она побеждает всякое искушение бунтовать против божественного водительства. Иисус был идеалом кроткого человека Урантии и унаследовал огромную вселенную. Четвертое. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Духовная чистота – отнюдь не пассивное качество, если не считать, что ей не свойственны подозрительность и мстительность. Говоря о чистоте, Иисус не собирался касаться исключительно человеческого отношения к сексу. В гораздо большей степени он говорил о вере, которую человек должен иметь к своему собрату-человеку. Это та самая вера, которой родитель верит в свое дитя и которая позволяет ему любить своих собратьев, как любил бы их отец. Отцовская любовь не должна баловать и не прощает зла, но всегда противится цинизму. Отеческой любви свойственна целеустремленность, и она всегда ищет лучшее в человеке, таково отношение истинного родителя. Узреть Бога верой значит обрести истинное духовное понимание. Духовное понимание укрепляет водительство настройщика, а это в конце концов приводит к углублению осознания Бога. И когда вы знаете Отца, значит, вы твердо уверены в божественном сыновстве и способны все больше и больше любить каждого из своих братьев во плоти не просто как брата братской любовью, но и как отец любовью отеческой. Такой совет легко преподать даже ребенку. Дети по своей природе доверчивы, и родители должны следить за тем, чтобы они не утратили этой простой веры. Обращаясь с детьми, избегайте любого обмана и воздерживайтесь от подозрительности. Мудро помогайте им найти своих героев и выбрать дело всей своей жизни. Затем Иисус перешел к наставлению своих последователей относительно достижения главной цели всей человеческой борьбы – совершенства, даже обретения божественного. Он всегда наставлял их: «Будь совершенен, как совершен Отец твой Небесный». Он не призывал 12 апостолов любить своих ближних, как они любили самих себя. Это было бы похвальным достижением и означало бы достижение братской любви. Иисус же более призывал своих апостолов любить людей, как любил их Он, любить как отеческой, так и братской любовью. Он пояснял это, указав на 4 высших проявления отеческой любви. Первое. Блаженны скорбящие, ибо они утешатся. Так называемый здравый смысл или совершенная логика никогда не допустили бы даже предположить, что блаженство может происходить от скорби. Но Иисус отнюдь не говорил о проявлении внешней или показной скорби, он подразумевал эмоциональный настрой на мягкосердечие. Было бы огромной ошибкой учить мальчиков и молодых людей, что проявлять нежность, либо явно обнаруживать эмоциональное волнение или физическое страдание недостойно мужчины. Сочувствие – достойное качество как мужчины, так и женщины. Чтобы быть мужественным, отнюдь не требуется быть бессердечным. Это неправильный путь в воспитании мужественных людей. Великие мира не боялись предаваться скорби. Скорбящий Моисей был человеком более великим, нежели Самсон и Голиаф. Моисей был превосходным лидером, но он также был человеком, исполненным кротости. Чуткость и отзывчивость к человеческой нужде творят подлинное и неприходящее блаженство, в то время как подобное доброе отношение оберегает душу от разрушительных влияний злобы, ненависти и подозрительности. Второе. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Здесь милосердие выражает высоту, глубину и широту преданнейшей дружбы, полную любви, доброту. Милосердие порой бывает пассивным, однако здесь оно активно и динамично, это верховное отцовство. Любящему родителю нетрудно простить свое дитя сколько угодно раз. Для неизбалованного ребенка желание облегчить страдания естественно. Дети, как правило, добры и полны сочувствия, когда достигают возраста, в котором способны оценить действительное положение вещей. Третье. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Слушатели Иисуса ожидали освобождения силой оружия, а не миротворцев. Однако мир Иисуса отнюдь не тихого и пассивного свойства. Перед лицом испытаний и преследований он сказал: «Мир мой оставляю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Таков мир, предотвращающий разрушительные конфликты. Личный мир делает личность цельной. Общественный мир предотвращает страх, алчность и злобу. Политический мир устраняет расовые противоречия, национальную подозрительность и войну. Миротворчество – это средство от недоверия и подозрительности. Детей легко научить быть миротворцами, им нравятся коллективные действия, они любят играть вместе. В другой раз учитель сказал: «Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою, тот обретет ее». Четвертое. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда люди будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так часто именно за миром следует гонение. Однако молодые люди и смелые взрослые никогда не боятся трудностей или опасностей. Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих. И отеческая любовь может без труда сделать все, на что братская любовь едва ли способна. Конечным же результатом гонений всегда был прогресс. Дети всегда отвечают на призыв к смелости. Юность всегда готова принять вызов. И каждый ребенок с раннего возраста должен учиться жертвовать. Итак, ясно, что заповеди блаженства Нагорной проповеди основаны на вере и любви, а не на законе, этике и долге. Отеческая любовь с радостью платит добром за зло, делает добро в ответ на несправедливость.